Дорогие ребята, мы продолжаем читать книгу «Имена, написанные на небесах». Это избранные жития святых, новомучеников и исповедников российских, прославленных в 20-21 веках.
Хвала Богу и жертва живая, житие Твое, священномученичи Фадея и Вися. Постом, бдением и молитвой небесное дарование приим, многим добрый помощник и утешитель бысть. Хвала Богу и жертва живая, житие Твое, священномученичи Фадея и Вися. Постом, бдением и молитвою небесное дарование приим, многим добрый помощник и утешитель бысть. Пастырской мудростью и тихостью нрава украшен, лукавство врагов Христовых препобедил Иси. Слава давшему тебе во страданиях крепость, слава яко мученика, венчавшему тя, слава действующим тобою всем исцеление.
Священномученик Фадей Успенский, архиепископ Тверской. Священномученик Фадей, в миру Иван Васильевич Успенский, родился 12 ноября 1872 года в Нижегородской губернии в семье священника. Это было крепкое благочестивое семейство, в котором было 9 детей, 7 сыновей и 2 дочери. Священником был и дед будущего владыки. Домашние почитали его как сугубого молитвенника, человека, имевшего глубокую веру и любящее, кроткое и снисходительное сердце. Из всех внуков дедушка больше других любил Ивана, которого называл архиереем. Окончив духовную семинарию в Нижнем Новгороде, Иван поступил в Московскую духовную академию. Когда Иван Васильевич учился в академии, он много общался с ректором, архимандритом Антонием Храповицким, с которым он сблизился и впоследствии подружился. К нему можно было прийти по любому вопросу, едва ли не в любое время. Иван Васильевич часто приходил к архимандриту Антонию, так как его волновали многие вопросы о посте, о смирении, о самомнении, о том, как найти духовника. Беседы с ректором помогали ему разобраться в себе, в своей духовной жизни. За советом ездил Иван и к старцу Герману, жившему в Гефсиманском скиту. Все время учебы в академии Ивана очень волновал вопрос, как ему быть, выбрать монашество или остаться в миру. Он не чувствовал себя готовым к монашеству, и в то же время оно притягивало Ивана Васильевича. Архимандрит Антоний даже удивлялся этому, говоря Ивану, что он, в сущности, уже готовый монах, что у него определенно есть расположение к монашеству. Духовная жизнь Ивана была очень напряженной. Чтобы лучше понять себя, свои страсти, он вел ежедневный дневник. Но записывал в него только то, что действительно существенно и важно, избегая заметок о других людях и всяческого осуждения. С детства сохранилась в нем нежная и простая душа. Он стремился только к любви к Богу и безупречному исполнению заповедей, очень переживал, когда чувствовал охлаждение и душевную расслабленность, и вновь обращался за помощью к Богу. В дневнике Иван ежедневно подводил итог как внешним делам, так и внутреннему духовному состоянию. Тогда же в академии он решил строго ограничивать себя в пище, чтобы дух не был в подчинении у тела. Иван Васильевич не участвовал в веселых академических пирушках с вином и картами. Старался выполнять все положенные молитвенные правила. Молился все время. Делал он это так, чтобы не показать своей молитвы окружающим. Но его душевный настрой все равно ощущался всеми. Он был единственным студентом в комнате, кто не пил вина, со смирением отказываясь от него. Самоограничение и борьба с помыслами относительно пищи были часто довольно мучительные. Ивана часто посещали сомнения из-за его поведения, из-за его веры. Его все любили, относились к нему уважительно. Поэтому у Ивана появлялась мысль, будто его образ жизни имеет какое-то поучительное значение. Он очень боялся возгордиться. В глубине души Иван Васильевич принял твердое решение – не жениться, держаться монашеского образа жизни. В конце концов, он решил готовить себя к отрешению от всего и молить Бога, чтобы тот показал ему путь. Перед отъездом на каникулы домой был обычай заходить к отцу-ректору. Зашел и Иван. У ректора по обыкновению было много народа, и разговоры велись самые разнообразные. Прощаясь, отец-ректор, посмотрев на его худобу, шутливо сказал: «А вы поправляйтесь, будете архимандритом или епископом». Дома Иван Васильевич много говорил с отцом о выборе пути, не стать ли ему священником и монахом. 18 января 1895 года Троице Сергиеву Лавру посетил отец Иоанн Кронштадтский. Иван Васильевич впервые увидел его. Слово этого праведника имело большое значение для будущего святителя-подвижника и мученика. Незадолго перед принятием священного сана, когда остатки сомнений относительно избранного им пути еще теснились в душе Ивана Васильевича, отец Иоанн, прозрев его пастырский путь и то, каким подвигом он прославит Христа, сказал ему: «Аще любишь имя, паси овцы моя, егда был еси юн, поясался еси сам и ходил еси, ама же хотел еси, егда же состарившийся, воздержишь и руцы твои, и им тебя пояшет и ведет, а мы же не хочеши». Часто, особенно в решительные моменты жизни, вспоминались эти слова Христовы, сказанные ему устами святого, и в минуты самых тяжелых испытаний становились утешением Божиим. После окончания академии Иван Васильевич был пострижен в монашество с именем Фадей в память апостола Фадея. В том же месяце он был рукоположен в сан иеродиакона, через месяц – иеромонаха, и назначен преподавателем в Смоленскую духовную семинарию. С принятием монашеского постыга и священного сана иеромонах Фадей стал еще увеличивать подвиги, и в особенности подвиг поста. На преподавание же он смотрел как на святое послушание. Начальству семинарии не понравилось, с какой ревностью совершал иеромонах Фадей свое служение, так как он невольно обличал других, и его поспешили перевести в другую епархию, понизив в должности. Через некоторое время архимандрит Фадей стал ректором Аланецкой духовной семинарии. Он часто служил и проповедовал. Религиозно-нравственное чтение, проводившееся каждую неделю, в которых неизменно принимал участие архимандрит Фадей, вызывали большой интерес. На некоторых чтениях зал не вмещал слушателей. С грустью отмечал отец Фадей, что иссякает вера в людях. Например, курс семинарии окончили 24 человека, и лишь несколько человек пожелали принять священный сан и посвятить свою жизнь служению церкви. Вскоре стало известно, что ректор должен покинуть семинарию и город Петрозаводск для рукоположения в сан епископа. Несмотря на зимнюю стужу и метель, многие направились в Петрозаводск, чтобы проститься с архимандритом Фадеем и в последний раз получить благословение от кроткого и заботливого пастыря-молитвенника. 20 декабря 1908 года состоялось наречение архимандрита Фадея в епископа Владимира Волынского. Находясь на высоком месте святителя, владыка не оставлял своего попечения обучающейся молодежи. Например, он часто посещал женские педагогические курсы, беседовал с курсистками. После окончания курсов все вместе с епископом Фадеем отправлялись в паломничество в Почаевскую лавру. По-прежнему владыка вел свой дневник. Став Владимиро-Волынским епископом, владыка объезжал все приходы своей обширной приграничной епархии, посещал каждый приход, в каждом останавливался, предпринимал путешествия в самые глухие места. Были такие приходы, где крестьяне впервые видели архиерея. Во время путешествия при объезде приходов приходилось говорить по 6 проповедей в день. Слово владыки было вдохновенное, с властью. На протяжении путешествия епископ посещал все церкви и школы и везде произносил поучения, поднимая дух паствы, ободряя пастырей и объединяя всех в общей молитве. Миновал 1915 год, год войны и страшных страданий, особенно на Волыни, по которой проходила линия фронта. Но владыка Фадей с грустью отмечал, что даже война, Божие наказание, не вразумило людей. В сентябре 1916 года состоялся перевод епископа Фадея на Владикавказскую кафедру. Остановился владыка Фадей в доме болящего епископа Антонина. Каждое утро он ходил в храм, после службы приносил больному просфору и святую воду и подолгу сидел у его кровати. Тот говорил о своей скорой смерти, а владыка Фадей отвечал: «Вам, владыка, надо послужить литургию, причаститься и выздороветь». Тот не поверил. Но однажды епископ Фадей взял его за руку и поднял с постели. Утром епископ Антонин поехал в собор, отслужил литургию, причастился и выздоровел. 1917 революционный год застал епископа Фадея на Владикавказской кафедре. Когда на кафедру назначили нового епископа, православные Владикавказа слезно просили, чтобы церковные власти вернули Преосвященного Фадея, о котором они писали, что увидели в нем образ смиренного христианского пастыря. В 1919 году епископ Фадей стал правящим архиереем Волынской епархии, ввергнутой тогда во все ужасы оккупации, междоусобицы и разрушения. В его лице жители получили бесстрашного защитника всех, кто несправедливо преследовался в то время властями. Самому епископу пришлось принять тогда много скорбей. После захвата Волыни большевиками, покинувшие Россию петлюровцы, некоторое время еще строили планы организации на Украине повстанческого движения. Осенью 1921 года в Житомир прибыл один из организаторов петлюровского движения и встретился с епископом Фадеем. Он сказал, что давно ведет борьбу против советской власти и предложил духовенству принять участие в этой борьбе. Епископ Фадей ответил: «Никакого участия в повстанческом движении я не принимал и принимать не могу, и духовенство также не надо втягивать в политическую борьбу». Когда чекисты приступили к уничтожению повстанческого движения на Волыни, один из арестованных рассказал, что посланный петлюрой полковник заходил к епископу Фадею. Через несколько дней владыка был арестован. Сразу же после ареста епископа православные города Житомира написали заявление в Волынскую ЧК с просьбой отпустить владыку. Они писали: «Никогда епископ Фадей не вмешивался в политику, ничего не предпринимал против советской власти, ни к чему противозаконному никого и никогда не призывал. Все мы ручаемся в том, что епископ Фадей стоит вне политики, и просим освободить его из заключения под нашу ответственность». Но власти не отпустили епископа, а через некоторое время увезли в Харьков, не дав попрощаться с паствой. Там владыку снова допрашивали. Рассмотрев дело епископа, постановили выслать его в распоряжение патриарха Тихона с правом жительства только в одной из центральных северных губерний РСФСР и Западной Сибири. Владыка был освобожден из харьковской тюрьмы и выехал в Москву. По прибытии в Москву он сразу пошел к патриарху Тихону. Рассказав об обстоятельствах своего дела, он просил патриарха определить его на кафедру в один из волжских городов, поскольку сам он родился на Волге. В это время в Астрахани были расстреляны большевиками архиепископ Астраханский Митрофан Краснопольский и викарный епископ Леонтий Вамфен. Патриарх Тихон возвел епископа Фадея в сан архиепископа и благословил ехать в Астрахань, назначив его на Астраханскую кафедру. Но его отъезд затянулся из-за неразберихи с бумагами. Находясь в Москве, архиепископ Фадей принимал деятельное участие в работе Священного Синода при Патриархе. Но вот большевики приступили к изъятию церковных ценностей. Началось новое гонение на православную церковь. Патриарх Тихон вскоре был арестован. Архиепископа Фадея обвиняли в том, что он способствовал распространению воззвания митрополита Агафангела. Во всяком случае, не мог не знать, в какой типографии оно было отпечатано. Владыка все обвинения категорически отверг. В сентябре 1922 года по делу архиепископа Фадея было составлено обвинительное заключение. Его приговорили к высылке сроком на один год в пределы Зырянской области. Из Москвы архиепископа Фадея вместе с митрополитом Кириллом Смирновым перевезли в тюрьму во Владимир. Митрополит вспоминал: «Страшная тюремная обстановка среди воров и убийц подействовала на многих удручающе. Владыка Фадей, напротив, был спокоен и, сидя в своем углу на полу, все время о чем-то думал, а по ночам молился. Как-то ночью, когда все спали, а я сидел в тоске и отчаянии, владыка взял меня за руку и сказал: «Для нас настало настоящее христианское время. Не печаль, а радость должна наполнять наши души. Сейчас наши души должны открыться для подвига и жертв. Не унывайте, Христос ведь с нами». Моя рука была в его руке, и я почувствовал, как будто по моей руке бежит какой-то огненный поток. В какую-то минуту во мне изменилось все. Я забыл о своей участи, но душе стало спокойно и радостно. Я дважды поцеловал его руку, благодаря Бога за дар утешения, которым владел этот праведник. Передачи, которые передавали владыке, он целиком отдавал старости камеры, а тот делил на всех. Но однажды, когда поступила обычная передача, владыка отделил от нее небольшую часть и положил под подушку, а остальное передал старости. Он сказал митрополиту, что сегодня придет к ним собрат, и его нужно будет накормить. Вечером привели в камеру епископа Афанасия Сахарова, и владыка Фадей дал ему поесть из запаса. Не только продукты раздавал владыка в тюрьме, но и все, что получал из одежды или из постельных принадлежностей. Епископу Афанасию владыка отдал подушку, а сам спал, положив под голову руку. Одному из заключенных архиепископ отдал свои сапоги и остался в шерстяных носках. Предстоял этап. С воли передали ему большие рабочие ботинки со шнурками.